такого тяжелого состояния, из чего выход? Какой выход? Это в покаянии, и Бог тогда Спасителя посылает. Эта мысль в книге Судей утверждается. Потом книга Судей, 17 главы, но у нас время дорого, поэтому как бы я тороплюсь, да? Она 17 главы показывает страшное, просто жуткое отступление Израиля. Я помню, когда еще был руководителем молодежи, мы проходили книгу «Судей на разборе», и мне молодежь говорит: вообще, зачем эти вещи написаны? Вы помните в 17 главе Миха? Вот мать его прокляла за того, кто взял серебро. Он потом говорит: мама, это я взял. А, раз ты, сынок, ну тогда ты благословенный у Бога. Потом она берет, делает литого истукана, вот, и он говорит: вот теперь у меня будет дом Божий. Вообще, теперь Бог мне будет благотворить. Потом идет левит, тот, который Богу должен. Он идет без всякого занятия, где случится, у него никакой цели. Какое там служение Богу? Он где ему пожить, где приткнуться? Без всякой цели. Ага, находит на Миху, тот говорит: о, теперь, говорит, вместо моего сына я поставлю левита священником в доме, это же вообще будет, ну, прекрасно. Давай вот литой кумир, ты у меня будешь служить, ты у меня будешь отцом, да, он говорит. А потом пишется, что он у него был как кто? Как сын, тоже все принципы он перечеркивает. И вот он у них теперь, теперь Бог будет благотворить. Потом целое колено идет, не знает, куда приткнуться, посмотреть себе удела. Колено Данова, помните, да? Они приезжают к этому дому, спрашивают у этого левита, тот говорит: да идите, будет путь благословенный. Что они делают? Вообще там, братья, если почитать, у них циничная речь. Вот сегодня брат говорил о речи, да? Чтобы следить за речью. У них циничная речь. Они, когда разговаривают, говорит: вот, народ живет беспечно, а вы задумались. Вы чувствуете цинизмом? Они живут там, это. А теперь, говорит, вот у одного священника есть там литой кумир, терафим, вернее, у одного человека, у Михи, священник есть. Подумайте, что вам делать. Чувствуете цинизм? Потом, когда Миха погнался, что они забрали, кстати, там интересная деталь тоже в отступлении. Он был у него как сын, он его кормил, поил. Теперь колено Данова забирает этого литого кумира, литого тельца, забирает терафим, да, идет. Он говорит: вы что делаете? Они говорят: да что ты подумай, вот лучше тебе быть у одного человека или у целого колена. И он что? Никаких принципов, он сразу меняется. Кстати, написано, он берет уже, не они берет этого тельца золотого, он берет терафим и идет, уже он вместе с ними. Теперь Миха гонится, их догоняет. Они говорят: что ты кричишь? Ну, братья, вы чувствуете цинизм? То есть они же прекрасно знают, почему он гонится. Они говорят: что ты кричишь? Если ты будешь кричать, некоторые из наших могут рассердиться. Иди спокойно домой. Вот страшное отступление. Просто никаких принципов ни в какой области жизни нету. Вот. С другой стороны, ожидание царя. То есть почему так? Потому что нет царя. Поэтому каждый делает, что ему кажется, как он считает нужным. Потом помните, когда левит с горы Ефремовой приходит с наложницей, с женой своей. Они ее изнасиловали до смерти. Это, братья, народ Божий так делал. Теперь этот левит берет, режет ее, расчленяет и рассылает на все 12 колен Израилевых. Они, когда получили, говорят: что произошло? Я одну мысль подчеркну. Их заурядное, к чему они привыкли в своей жизни, уже не трогало. Что там вот так служат Богу, поклонение, не то, никаких принципов, это их уже не трогает. Они это считают нормой жизни. Их может сколыхнуть только что-то чрезвычайное. Ну, например, в наших церквах нас не трогают, допустим, брат с сестрой там дружит, переписывается. Ну, братья, что, время такое, никуда не денешься, нам с этим надо. Мы официально это не говорим, но неофициально мы это говорим. А когда в блуд упали, о, мы встрепенулись. Вот что-то подобное там происходит. То есть, когда вот это произошло, они собрались туда и обращаются к этому городу Гиве Вениаминовой. Отдайте нам этих развратных людей. Что те люди делают? Вот здесь наши членские собрания. Кто как голосует, показано, как он относится к греху. То есть, и они не выдают. Почему они потом вырезают всех вениаминитян, весь город? Потому что то, что они не выдали этих развратных людей, показало их отношение к этому греху. Если так оставить этот грех, что? Он распространится еще больше, это будет считаться уже нормой. И они вырезают всех. Кстати, сначала у них не получается вырезать, если по тексту смотреть. Они вопрошают Бога и говорят: кто пойдет первый? Просто нас время сильно поджимает. Я очень тороплюсь, братья. В самом начале книге Судей сказано, кто пойдет первый завоевывать землю? Иуда. Это правильно или нет? Правильно. Законодатель, царь произойдет откуда? От Иуды произойдет. И в конце этой главы опять они вопрошают перед Гивой Вениаминовой, кто пойдет? Вождем. Бог говорит, Иуда пойдет. Правильно. Оттуда царь произойдет. Помните, когда Яков благословлял Иуду? Законодатель очерезал его. Ему покорность народов. Это туда возвращается. Теперь, когда Иуду они избрали, по слову Бога, они одержали победу или нет?
Поражение.
Почему? Братья, потому что они сами не лучше. В определенном смысле. И когда они в посте, а пост это не заставить Бога сделать, что мы хотим. А пост это личное сокрушение, смирение, самопроверка глубокая, удаление того, что между мной и Богом может быть препятствием, и после этого я могу Бога о чем-то попросить. Пророка Исаия, 58 глава. И теперь, когда они это устраняют в посте, в молитве, и опять-таки плачут и говорят, идти ли нам, первый раз они говорят против Гивы Вениамина, а второй раз идти ли нам против брата нашего. То есть это не где-то произошло, не на Луне, это произошло в нашей братской среде. Это что в нашей братской среде, если такое может произойти? Значит, эта среда способствует этому. Значит, мы тоже имеем отношение, мы же братья. Это не где-то там далеко произошло, это вот тут произошло, в нашей среде. И потом, когда они идут, вырезают всех, и потом плачут, что не стало одного колена. Помните, да? А дальше еще удивительней. Они говорят, а кто не выступил против Гивы Вениаминовой? Кто не выступил? Иовис Галаадский. И эти плачущие люди идут и вырезают, весь город Иовис Галаадский вырезают. Почему? Потому что то, что они не выступили, они показали свое отношение к этому греху. Это было в Гиве Вениаминовой, их вырезали. Завтра это будет где? В Иовисе Галаадском будет. Это отношение, ну это к слову о членских собраниях или о наших решениях. Тут же все члены церкви, нет? Ну, кроме моего сына и твоего, да? Сугубая честь. Вот. Но, братья, в целом описано страшное отступление Израиля. Но здесь я, простите, не могу удержаться, чтобы не сказать, да? В результате чего язычники получили спасение? Правильно. Теперь написано, их отступлением стало вашим приятием. Отступление Израиля, и книга Руфь повествует, что в это время отступления кого Бог принял? Это прообраз церкви. Руфь Моавитянку принял. В результате отступления Израиля. И книга Судей еще повествует ожидание царя. В то время не было царя и ожидание царя. То есть, как выйти из порабощения, отступление Израиля, страшное, ожидание царя. А книга Руфь, она повествует, она говорит родословное царя, откуда произойдет царь, какова его родословная. А книга Царств, она показывает, описывает приход царя, ну и я еще написал, несостоятельность человеческого управления. Ну, братья, здесь хотел остановиться. Дело в том, что на нашем перерыве ко мне подошли братья и спросили, как так несостоятельность, здесь же вот родословно идет через царей. Если рассматривать с человеческой точки зрения, это родословно идет как родиться. Но когда рассматривать приход настоящего царя, подождите, я немножко запутался. У Израиля был царь или нет? Как? Бог был царем. А, нет, до избрания царя царь был? То есть мнения разделились. Одни говорят, не было, а другие говорят, что был. Кто прав? Вот иногда говорят, только одно мнение правильно. Одни говорят, не умерла, но спит. А другие говорят, смешно, она же умерла. Кто прав? Вот правды бывает две, иногда даже три. А мы думаем, что только наша правда, правда. Бывает такое? Так вот, одни говорят, что не было царя, а другие говорят, что были. Кто прав, братья? Правильно, смотря какого царя иметь в виду. Когда они говорят Самуилу, твои сыновья не так, как ты, поэтому мы хотим иметь кого? Какого царя? Да, они говорят, мы хотим быть как прочие народы, чтобы у нас был царем кто? Человек. Чтобы можно было его потрогать, увидеть, поговорить, послушать его можно было. Ну, не в смысле только тебя, а царя. Вот. И они на этом настаивают. Вы помните, да, братья? И Бог говорит так: они не тебя отвергли, Самуилу, а кого? Меня, чтобы я не царствовал. И, братья, Бог идет этим путем. Вообще, Богу, ну, братья, я смело скажу, я просто удивляюсь. Просто, братья, я удивляюсь, каков у нас Бог. Знаете, у меня иногда бывают моменты, братья, мне хочется встать на колени и сказать: Господи, какой ты удивительный, как ты нас терпишь, как снисходишь. Он пошел на то, чтобы теперь людям поставить царя. Первый царь был кто? Саул. Братья, что это был за человек? Кто его избрал? Его избрал народ. Бог говорит: хорошо, хотите? И он сказал: нет. Он сказал: хотите, избирайте. Они избрали царя. Хороший был царь или нет? Знаете, братья, Самуил, когда его поставил, он посмотрел на него и говорит: вот видите, вот это действительно царь. Видите, кого Бог избрал. Братья, у меня к вам вопрос. Мы сказали, что книга Судей – это было страшное отступление Израиля. Когда Саул пришел к царству, вот такие люди ему достались в царство или какие? Ну, это вы должны знать, простите, я не буду говорить. Ну, вот скажите по одному, хором у нас хоровое пение, ну зачем? Давай, Рома. Правильно. Бог не сказал: раз вы избрали царя негодного, вот пускай он с этими людьми справится. Братья, я удивляюсь, Бог делает как бы чистый лист, с нуля, с чистоты начинай. Вот я тебе предоставляю всяческую возможность. Теперь Самуил 20 лет совершает служение, и написано, весь Израиль обратился к Богу. То есть ситуация, как была в судьях, корни поменялась. Это стало в определенном смысле для царства Саула, как бы Бог очистил. Кроме этого, что еще Бог делает? Бог избирает нового священника верного. Вместо Илия избирает Самуила. И еще, братья, Бог что сделал с Саулом? Вот этому я поражаюсь. Как? Да. Ну, знаете, кто-то говорит, там возрождение в Ветхом Завете, не возрождение. Я сейчас не буду этих вопросов касаться, потому что, во-первых, они спорные, наверное, так прямо труднодоказуемы. Но факт остается фактом, что Самуил, когда его помазал на царя, и как скоро он вышел, что с ним произошло? Сошел на него Дух Господень. Делал что-то Саул под действием Духа Господня? Пророчествовал. После того, как он пророчествовал, что сказали об этом пророчестве люди? Они говорят: неужели и Саул? Братья, о чем это говорит? Они ожидали, что Саул так может поменяться? Или они не ожидали, что Саул так поменяется? То есть речь идет о том, что они представить не могли, что этот человек так поменяется. Почему он так поменялся, что он стал во пророках? Потому что Дух Господень сошел на него, и написано, дал Бог ему иное сердце. И он был скромным. Помните, потом ему Самуил будет напоминать, не мал ли ты был тогда в глазах твоих? Он совсем друг, у него взгляд на себя изменилось. Люди, которые говорили, Саулу ли царствовать над нами, как он реагировал? А потом он стал преследовать Давида. А когда эти люди так сказали, он как бы даже и не слышал этого. Это действительно стал в определенном смысле, я оговорюсь, другой человек. То есть Бог приготовил народ, Бог приготовил нового священника, и Бог приготовил этого человека. Пожалуйста, вот все сделано, царствуй. Чем закончилось царство Саула? Несостоятельностью. Давид, когда сложил плачевную луку или плачевную песню, он говорит, что Саул погиб так, как бы не был помазан елеем, как будто никогда верующим не был. Кстати, о Иоаннафане сказано, так погиб Иоаннафан на высотах твоих, Израиль. Я почему это упомянул? Потому что как-то слышал одну проповедь, где Иоаннафане проповедовалось, как о неверном друге. Все-таки Иоаннафан, ну, трудно, мне было очень его признать неверным другом. Вот. Это был человек, о котором сказано, любезные и согласные в жизни не разлучились и в смерти. Но все-таки потом сказано о Иоаннафане отдельно. Ну, это как слово брать, отступление. То есть можно сказать, что самый лучший из людей, выбранный людьми, хотя все для удачного царства было приготовлено, оказалось царство несостоятельным. Можно сказать? Можно сказать. Несостоятельность человеческого управления. Второй, братья, кто был? Давид. Тоже написано, с этого дня Дух Божий почивал на Давиде и руководил. За Давида я говорю с осторожностью, состоятельное было управление или нет. Братья, чем заканчивается царство Давида? В книге царств именно. Хотя я с осторожностью говорю, может быть, записывать не надо, или стерите потом. Все сотрем. Все, что ты сказал, сотрем. Да. Мятежом. То есть все-таки царство Давида, оно заканчивается, когда он не мог согреться, когда там Адония, вы помните, да, этот момент. Но все-таки царство его закончилось тогда, когда сказано об исчислении. Потом он фактически не управлял, уже при нем управляли. Он уже по старости, по слабости не управлял. И оно заканчивается исчислением Израиля. Грех Давида, который был с Версавией, в книге Паралипоменон, которая, ну, богословы так говорят, открывает не человеческий взгляд на историю, а взгляд Божий на историю. Там падения с Версавией нет, а исчисление народа есть. И написано, что когда он счел народ, у него сердечко что? Сдрогнуло. Что он сделал плохого? Почему дрогнуло? Сегодня у многих не дрожит. Он потому что счел. Он посчитал, сколько наших иудеев и сколько может быть противников Израиля. Разделил народ Божий. Разделил не Соломон, разделил не Раваам, разделил уже Давид в сердце своем, когда посчитал их отдельно. Хотя в Библии об этом прямо не сказано. Но сердце его дрогнуло, и он понял, что он сделал тягчайший грех. Братья, сегодня некоторые делить церкви не боятся. Слово будет сказано. Это тягчайший грех. Это проповедь того, что тело Христа... Разве разделился Христос? И когда разделение происходит не на основании полезности, а на основании невосприятия, мы проповедуем, что Христос сам в себе что? Он делится сам в себе. Это тягчайший грех против образа, который церковь несет в себе. Но это, к слову, будет сказано, чтобы мы немножко об этом боялись. То есть вот так заканчивается царство Давида. А потом приходит к царству человек самый мудрейший. Это кто? Не, Соломон. Самый мудрейший был Соломон, да? Чем его царство характерно, братья? Это был золотой век Израиля. Это был как город, стоящий на вершине горы. Ну, какие проступки были у Соломона? Но, братья, одну мысль тоже скажу. Иногда Соломону приписывается то, что в Библии не написано. Не написано, что он стал кадить и поклоняться. Не написано, что он перестал Богу служить. Написано, что он так, как служил, перестал служить. Что сердце его не отвернулось, а уклонилось. То есть можно допустить, что он не стал полностью отступником. Но, братья, в конечном итоге это пятно осталось. Можем мы сказать о Соломоне, что он спасен или нет? Посмотреть можно. Посмотри. На перемене, вот будет перемена, на следующий раз можно посмотреть. Я сейчас не проверял, но то, что он стал поклоняться, думаю, что такого нету. Служить, да, в том смысле, что он построил капище для жен. Братья, Соломон спасен или нет? Ну, братья, не к тому, чтобы нам сейчас его туда или туда определить. То, что у него было серьезное отступление, и допускаю такую мысль, что в книге Экклезиаста в 7 главе он говорит о том, что сказал я в сердце моем, буду мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, глубоко-глубоко. То есть речь идет о том, что он утерял. То, что было, оказалось далеко. И он говорит, я стал исследовать, где я это утерял. И нашел, что горше смерти, что? Женщина. Руки ее оковы. Вот где потерял, на женщинах. И он говорит, чего еще искала душа моя? Что человек ищет при отступлении? Оправдание. И он говорит, женщину, мужчину одного из тысячи нашел, а женщины, не они виноваты. Я один сам виноват. Ну, так можно сказать. Это как бы богословы некоторые говорят, трактующие Священное Писание, что это как покаяние Соломона. Но факт, что он оказался, даже самый мудрейший, оказался несостоятельным. То есть книга «Царств», она говорит о несостоятельности человеческого управления. Мы в трех царях просмотрели. А дальше что происходит? А дальше, братья, происходит следующее. При каком царе разделилось государство? Раваами. Раваама. Да, ну... Израильское государство. Сколько колен в него ходило? Сколько? 10. И иудейское. Сколько колен? 2 колена. 2 колена. Плюс? Написано так, что все боящиеся Бога, которые хотели служить, и левиты, потому что их служение было связано с храмом, они перешли в это государство. Поэтому в Иудее были представители всех 12 колен. Вы поняли, да? То есть перешли, чтобы мы не подумали. Потому что потом будет возврат Израиля, и здесь будет очень интересно. Сколько царей всего было в израильском государстве? Подсказывайте. Сколько царей было в иудейском государстве? Нет, было 20. Ну, не 20 вообще, 19. Да. Ну, почему-то она не считается даже. Плюс одна царица. Интересно, да, совпадает? Здесь 19 царей, здесь 19 царей. Сколько династий было в израильском государстве? 9. Сколько династий было в иудейском государстве? 1 колено. Здесь было 12 хороших. Ну, хотя некоторые условно, вот, 8 плохих. Сколько было здесь хороших? Ни одного нет. Они ушли в плен в какое государство? Ассирия. Братья, они уже никогда в Израиль не вернутся. Это рассеялись. Вот эти, которые пошли, они рассеялись, в Израиль никогда не вернутся. Здесь пошли, куда они? Вавилон. Через 70 лет они вернутся. Знаете, вот для чего я это нарисовал? Знаете, предстает такая картина, что Бог как бы показывает, вот 3 царя было, мы их перечислили, несостоятельность человеческого управления. Лучший из людей, лучший как бы, вот из людей, как боящийся Бога даже взять. Теперь взять самый мудрый человек, несостоятельность управления. Теперь разделенное. Вот 19 царей. И Бог здесь как бы меняет династию и заново предлагает царю, который будет из династии, чистый лист бумаги. Помните такое выражение часто? Вымету, вычищу. Помните, да? Это речь идет об израильских. То есть каждый раз Бог готовит снова, вот как с Саулом, чистый лист бумаги. Вычищает все нечистое и теперь предоставляет. Давай. То есть как бы мысль такая. Если работать и менять династии, может быть, менять, может быть, найдется. Ни одного не нашлось. А здесь, может быть, если работать с одной династией, не бросать постоянно с одной, может быть, получится. Что? В конечном итоге не получилось. То есть, я не исключаю такую мысль, Бог как бы показывает полностью людям, израильтянам, чтобы они убедились, что человеческое управление, какое бы ни было, оно будет несостоятельное в глазах Божьих вообще. Братья, а теперь хочу сказать, удивительный Бог. Они говорят, не хотим, чтобы ты правил, хотим, чтобы были как прочие люди, чтобы нами правил кто? И Бог говорит, хорошо, я иду к вам навстречу. Вот приходит человек, я человеком приду к вам. Вы поняли? Братья, я просто потрясен. Как Бог? Они его отвергли, не хотим, чтобы ты царствовал. Они вот здесь вот хотели доказать, что что-то получится, там интриги свои делали, да? А Бог теперь говорит, хорошо, теперь я приду человеком, чтобы управлять вами. И что они сказали, когда Христос? Нет у нас царя, кроме кесаря. Знаете, вот на языке бессовестный человек. Вообще, как это можно не видеть? Братья, вот это очень, вот в написании Евангелия от Матфея, это очень важно. То есть показан приход настоящего царя. Вот потому что я сейчас так рисовал и бегло, быстро говорил, есть какие-то у нас вопросы по этому? Пожалуйста. Манасия.
Угу. Дело в том, что вот этот вопрос мы будем освещать в моей теме. Почему нет ни одного положительного царя, и можно ли считать положительными царями положительных царей? Вот, да, 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 да.
Братья, ну вот за Манасию очень интересно, он же потом раскаялся. И в книге Паралипоменон Бог пишет о нем как о человеке, который богоугодный оказался. То есть даже падшего, который обратится, не отвергнуть отвержено. Братья, вот эта сторона Бога, она очень удивительна. Она не только вот в книге Царств прослеживается. Вы помните Иов? Когда у него происходили эти страдания тягчайшие, хотя он был самый праведный человек на земле, да, Бог хотел, чтобы он стал еще праведней. То есть в сравнении со всеми людьми он был праведный. Но его праведность должна была превзойти. Она должна какой была стать? Нужно иметь Божью праведность. На другую праведность Бог никогда не пойдет. Так вот, в этих страданиях Иов говорит такие слова. Если бы я, говорит, мог с тобой поговорить бы, задать тебе вопросы, чтобы ты ответил на эти вопросы. Помните, да? Но, говорит, если я начну с тобой разговаривать, и ты ли со мной, твоя рука, как Бога, будет тяжела. Я просто не смогу, вот как гора Синай тряслась. А как там говорить? Моисей был в страхе и трепете. И он говорит, поэтому я не смогу с тобой разговаривать. Вот если бы ты, говорит, был как человек бы, чтобы твоя рука не была, вот как я из праха земного, тогда можно было. Вы помните, что говорит Елеуй? Он говорит, я, как и ты, тоже из праха земного. Поэтому моя рука для тебя тяжела не будет. Давай поговорим. Помните, да? Братья, на что это похоже? Это похоже на то, как Иоанн говорит, что мы видели, что мы слышали, что осязали руки наши, что видели очами нашими. Он говорит о слове жизни. Слово стало плотью и обитало с нами. Это Бог человеком пришел, чтобы царствовать. Вот примерно такая вот мысль здесь, она присутствует. Ну хорошо, братья, дальше будем двигаться или хватит на сегодня? Пожалуйста. Ну, братья, это вопрос чуть-чуть не касается нашей темы, и существуют разные понимания, точно утверждать одно или другое нельзя, просто можно говорить о том, что кому ближе. Вот я не знаю, братьям что ближе, какое толкование, знаю, какое толкование мне ближе, поэтому так можно говорить. Но одну мысль скажу, Писание нас учит, что истинные мужи веры, Божьи мужи, герои веры, они понимали не по букве, а по духу, сегодня было это упомянуто, Писание. То есть жертва всесожжения, о чем она говорила? Она научала о полной посвященности Богу. То есть в жертве всесожжения ни священники, люди не могли ничем воспользоваться. Она полностью сжигалась. Теперь, когда Ифай дал этот обет, он оказался между молотом и наковальней, если так можно сказать. С одной стороны, жертва человеческая, мерзость пред Богом. С другой стороны, он должен был обет исполнить. Возможно, как раз он понял по сути, что жертва всесожжения – это жертва посвященности Богу. И поэтому она не вышла замуж. Почему? Потому что апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, незамужняя заботится о том, чтобы угодить Богу, а замужняя заботится о том, чтобы… Поэтому на этом основании некоторые богословы утверждают, что он посвятил ее, и она замуж никогда не вышла. То есть подтверждение вроде как есть в Писании. Мне это близко. Наверное, так оно и есть, да? Хорошо, братья, ну давайте дальше. Вот по тому, что говорилось, пожалуйста. Ой, там идет до определенного этого, и оно потом пересекается. Они же тоже были по родственной линии, там идет потом пересечение, накладка друг на друга, да. Это в Луки, да? Давайте так, мы подойдем к Евангелию от Луки и потом этого коснемся. У нас еще будет Евангелие, если мы до него дойдем таким темпом. Хорошо, братья, да? Ну, хорошо. В общем, Матфей, он повествует об Иисусе Христе, как об ожидаемом царе, подлинном царе, который должен был прийти от Бога. И мы упомянули то, что Матфей, он, по-видимому, больше пишет верующим из евреев. То есть он сам был отступником, переживает за братьев, он хочет, чтобы братья то утерянное могли восстановить, чтобы они были приоритетны. Ну, братья, одну мысль такую скажу. Сельским хозяйством я никогда не занимался, но имел дело с братьями. Вот, в частности, Петр Францевич бывал здесь когда-то, да? В Сибири. Здесь нет, да, но в Сибири бывал. Но он занимался скотоводством, свиней держал. Ну и там такой вопрос возник. Почему двух свиней прокормить легче? Или откормить легче? Чем одну? Как? Едят. Почему они едят лучше, когда двое? Соревнуются. Вот, братья, я не хочу сказать... Братья, простите, я не хочу сказать, что здесь соревнование. О слове так сказать нельзя. Мы должны быть осторожными. Но все-таки некоторые тексты Священного Писания... Ну, например, апостол Павел говорит, не возбужу ли ревность в братьях моих? Чем? Когда он говорит о том, что язычники принимают Христа, и он это им преподносит, чтобы что? Отчасти рассчитывая на то, чтобы они возревновали, ведь вам первым, у вас был приоритет, вам первым, давайте, не упускайте, имейте общение с Богом, принимайте спасение. Ну, то есть, такой вариант тоже, он не исключен. Ну, не исключен, а как бы мысль такая. Что говорит в пользу того, что апостол Павел действительно имел в виду, имел в виду в большей степени у веровавших или евреев. Ну, первое, мы записали родословие. Второе. Цитирование Ветхого Завета. То есть, это Евангелие, которое больше других цитирует Ветхий Завет. Для еврея, например, для грека это не будет. Там политические события, кто когда царствовал, как вот Лука пишет, да, для Феофила это являло, он знал это все, это его. В плане, допустим, цитирования Писания, оно в меньшей степени. Хотя он уверовал, это тоже имело для него уже значение. Но для евреев цитирование Ветхого Завета очень важно. Ну, я так у меня написал в конспекте. Дословное цитирование более 45 раз. Одного пророка Исаию 25 раз, но Иван Петрович Плетно считал 21 раз. Вот. Потом, в этом Писании очень часто о пророках говорится как об авторитете. Ну, некоторые у меня места записаны. Вот это выражение «да сбудутся слова, реченные через пророка», они очень часто, периодичностью, они как бы бьют по слуху, чтобы на это обратили внимание. Очевидно, читатель, который читает, ну вот смотрите, братья, когда кто-то стоит за кафедрой и часто повторяет одну и ту же фразу, оно начинает нам бить, заостряться. Невозможно на него не обратить внимания. У меня было одно выражение, которое я часто говорил, и мне потом стали делать замечания. Почему? Он говорит, ты знаешь, аж трудно слушать. Вот это раз, и ты на этом как бы зацикливаешься, и дальше пока ты сосредоточишься, раз опять, раз. То есть повторяющиеся фразы, это явно фразы, на которые автор имеет в виду обратить внимание. Вот эта фраза, реченная через пророка, да сбудется реченная, она очень часто встречается, чтобы на это обратили внимание. Отзывы о Христе как о царе. Ну вот смотрите, рождение Иисуса Христа в книге Луки описано и в Евангелии от Матфея. Они написаны одинаково или по-разному? В чем разница? Во-первых, Матфей утверждает и четко говорит о непорочном зачатии. Все дева во чреве. Прежде нежели сочетались они, не знал ее, когда она родила. Он подчеркивает, что это сила... Дух Святой снизойдет на тебя, сила Всевышнего сидит. Посему рождаемая назовется Сыном Божиим. То есть вот эту мысль он очень подчеркивает, что это не просто человек, это Бога-человек. Теперь вторая глава. В дни царя Ирода пришли волхвы с востока. И что они говорят? Они говорят, где родившийся царь иудейский? А когда родился Христос по Евангелию от Луки, там как? Не бойтесь, я возвещаю вам всю радость, великую радость, которая будет, не сказано иудеям, сказано, которая будет всем людям. Когда Симеон взял, он сказал, свет к просвещению перед лицом всех народов, говорит. То есть Вот очевидна вот эта вот разница. То есть с первого повествования, с самого начала, речь идет о Христе как о царе. И много раз говорится «сын Давидов», «сын Давидов», «сын Давидов». Выражение «престол славы» встречается и о городе Иерусалиме, как о городе славы, о городе великого царя. И еще один момент, такой очень интересный. Он 33 раза говорит о Царстве Небесном. О Царстве Небесном. Но, братья, почему это так вот подчеркнуто? Потому что евреи, они избегали имя Божие называть. Они боялись очень, что это имя как-то в суе прозвучит. Поэтому всячески старались избегать. По-видимому, автор это учитывал. Вот 33 раза сказано о том, что Царство Небесное. Давайте 10 минут мы сейчас уделим сравнительному анализу текстов. Попробуем увидеть разницу. Евангелие Матфея в Евангелии от Луки. Давайте сделаем так. Как это распределить, чтобы нам это сделать? Давайте вот подряд тогда. Вот, простите, оттуда вот сейчас первый текст, вы тогда найдите. Матфея 6 глава, только не забудьте, потому что я потом могу сбиться, кому что дано. Матфея 6 глава, с 9 по 13 стих. Так, ты следующий. Луки 11 глава, со 2 по 4 стих. Давайте мы будем их, или нет, лучше распределю. Теперь следующий. Матфея 8 глава, с 10 по 12 текст. Следующий, брат. Луки, 7 глава, с 9 по 10 текст. Следующий. Виталик. Матфея. Так, подождите. Раз, два, раз, два. Теперь, нет, ты, брат, вот, который здесь есть с краю. Матфея, 26 глава, 67 стих. Виталик. Луки, 22 глава, 64. Сережа. Матфея, 10 глава, с 29 по 32. Павел. Луки, 12 глава, 6 по 7. Следующий брат. Матфея, 22 глава, 6 по 7. Анатолий, тебе Луки, 14 глава, с 23 по 24. Так, брат, который вот на следующем столе, да, за столом сидите. Матфея, 28, 18. Следующий Луки, 24, 47. Матфея 12:45 и следующий Луки 11:26. Сейчас братья будут зачитывать, мы попробуем увидеть разницу в написании одних и тех же текстов, одних и тех же случаев. Пожалуйста.
Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих.
Молитесь. Нет, с 9 по 13. С 9 по 13.
Избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Хорошо. В чем разница? Заметили? Концовка. У Луки нету, ибо Твое есть царство и сила и слава. А Матфей, он подчеркивает, Твое есть царство и сила и слава. Отличие. То есть, очевидно, Матфей показывает сторону, которая в его Евангелии. Следующий. Братья, внимательно, пожалуйста, слушайте. Это подтверждение, что это не просто нам показалось, и мы так назвали, что это царем и мессией он больше его описывает. Это подтверждение из текста, что действительно этому есть подтверждение в тексте, в Евангелиях.
Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие
святость Авраама, Исаака, Иакова, Царство Небесное. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов.
Хорошо. Следующее. От Луки теперь. В чем разница? Он говорит, придут, возлягут от востока и запада с отцами вашими, Авраамом, Исааком, а сыны царства извергнуты будут вон. Лука об этом не говорит. А Матфей он подчеркивает это. Следующее. Угу.
Евангелие Луки 22:66. И как настал день, собрали старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой синедрион.
Подожди, ты же там не прочитал, что надо. 22:64.
И закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Пророки, кто ударил тебя?»
Заметили, братья, в чем разница? В чем? Чем там написано по лицу и по ланитам, а здесь сказано у Луки только. А в чем разница? Что такое ланиты, братья? Щеки. Почему евангелист Матфей подчеркивает, говорит, плевали в лицо и били по щекам, а евангелист Лука говорит, били его по лицу. Какая разница по щекам и по лицу? Потому что в пророчестве Исаия говорит, били его по ланитам. Для еврея это играло роль, это исполнение пророчества. Хорошо, следующий текст.
Не две ли малые птицы продаются за сталь, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше из малых птиц.
Руки 12:6-7. Громче чуть-чуть, Павел. В чем разница? Как Бог назван там? Он, правильно, для еврея Бог – отец, а для язычника – Бог. Ну еще, братья, такая интересная деталь. Матфей говорит, не две ли малые птицы продаются за один осарий? А пять? Как так? Ведь пять должны… За два осария сколько должно быть, если две за один? Ну, можно предположить, что уже тогда существовала бонусная система. Нет, это так? Хорошо, следующий текст.
Прочие же, захватившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войско свои, истребил гнездовных и сжёг город
их. Угу, Анатолий. В чем разница? Один и тот же случай. Правильно, там упомянуто. Царь разгневался и сжег город их. Это кто говорит? Явно это говорит Матфей для тех, для которых город Иерусалим, это было очень такое значимо. А там заканчивается вообще о городе речи нет, потому что для них город не представлял. Следующий текст. Хорошо, это Матфей, конечно, да. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Следующий, а Лука?
Лука 24:47. И проповедано будет во имя его покаяние, прощение грехов во всех народах, начиная от Иерусалима.
Вы чувствуете, да? То есть здесь власть на небе и на земле, это царь. И последние тексты. Тут немножко такой сложноватый текст, но все-таки. Хорошо. Братья, в чем разница? Тут выражение «так будет и с сим родом», а здесь сказано «так будет с человеком». Если по тексту нам посмотреть выше, он говорит «род лукавый и прелюбодейный», что делает? Ищет знамения. Это кто? Это книжники и фарисеи. И те, которые вот отвергают, последнее будет хуже первого. Именно сказано о них. Ну, хорошо, братья, вот мы сейчас как бы сделали сравнительный анализ. Ну и, наверное, братья, мы закончим сейчас вот по Матфея, да? Пожалуйста. Нет, это одна и та же молитва. Очевидно, этот текст повторяется, просто обрывается чуть раньше там. Может быть, сложно это так объяснить, сейчас соединить, хотя можно пытаться это сделать, да? Но факт остается фактом, что там дословно повторяется до определенного момента. А власть, царство, сила и слава опускаются.
Да. Много раз, вот, есть вопросы, на которых нет ответа, потому что много вариантов ответа.
Да, да.
И мы не знаем, какой из них правильный. Ну, допустим, вот я приезжаю в какой-то город и задаю вопрос. Брат Денис, как вы думаете по этому вопросу? Я в другой город приезжаю, тот же самый вопрос сейчас задает. Или братья ездят. Очень часто задают одни и те же вопросы. И очень часто одни и те же примеры, там, или одну и ту же проповедь. Я говорю в разных местах. Я вполне допускаю мысль, что Христос мог учить молиться на протяжении 3 лет несколько раз. Такое же может быть, да? В одной ситуации, в другой ситуации, в третьей ситуации мысль повторять. Вполне допустимо. Есть другие объяснения. Вот это очень важно понять, друзья, что есть некоторые вопросы, на который 100% есть ответ, но какой из вариантов ответов правильный, мы предположить не можем. Вот так
вот. В процессе учения, когда Христос учил, у него же добавлялись ученики, не только 12 апостолов.
Ну да, да, там... Это дом... 12 апостолов, да. Там... Может так быть. Может быть, он по несколько раз одну и ту же мысль говорил. Может быть и так.
Дело в том, что там вот Нагорную проповедь еще Христос проповедует на равнине, и он почти ее повторяет, Нагорную проповедь. Трудно сказать, это относится, что один раз он говорил, или он ее дополнительно еще раз повторил. Это, ну, как бы спорно относится. Возможно, там и это происходит действие. Но факт остается фактом, что слова он говорит, а вот на царство там сделано ударение, чтобы нам видеть, что это есть. Братья, для чего мы сейчас это говорили и рассуждали? Во-первых, когда мы читаем книгу Евангелия от Матфея, мы можем представлять автора, который писал, его переживания, на которые Бог ответил тем, что побудил его Духом Святым, руководил, чтобы он написал те переживания, которые у него уже были. Вторая мысль, чтобы мы могли учитывать, что Бог к людям подходит весьма индивидуально, очень скрупулезно и тонко, часто снисходя нашим человеческим слабостям. Помните, Давид говорит, Господи, это уже по-человечески. То есть Бог как бы вошел в положение, если так можно сказать, человек. Вот насколько он действует. Чтобы Бог благословил и нас тоже, когда мы будем читать это Евангелие, обращать внимание на его подходы, на его действия и нам научаться от него поступать таким же образом. И если мы имеем дело с людьми, которые знают хорошо Священное Писание, Евангелие от Матфея для таких людей очень подходящее, потому что оно сделано ударением на людей, знающих Писание, на людей, уже имеющих откровение от Бога, которые имели общение с Богом. Ну, потом мы докончим еще в следующий раз уже. Пройдем. Помолимся, братья.